Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. Добрый вечер, друзья. С вами Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 8 апреля. Сегодня наш выпуск вот о чем. Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью немецкому телеканалу АРД, который был опубликован 7 апреля, подтвердил, что армия России начнет новое наступление на Донбассе в конце весны, в начале лета этого года. Они немного продвинутся в сторону Часового Яра. Они будут двигаться в направлении города Покровска, стратегического направления Покровск, сказал он. При этом он добавил, что до начала этого нового наступления России на фронте не будет, он не ожидает значительных изменений. Прямая речь, ситуация достаточно сложная, но она под контролем, заявил Буданов. Накануне главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский в своем телеграм-канале сообщил, что особо сложной остается обстановка восточнее Часов Яра и Клещеевки на Бахмутском направлении. Также в районе Бердычи, Орловки, Водяного и Первомайского на Авдеевском направлении. Ну и на Новопавловском в районе Новомихайловки. До этого проект Deep State сообщал, что агрессору удалось уже войти в крайние дома Часов Яра. Однако главком Сырский в своем телеграм-канале опроверг эту информацию аналитиков. Ранее о новой волне атак со стороны России в конце весны, начале лета сообщал и президент Владимир Зеленский. Также, по его словам, к этому времени Российская Федерация собирается мобилизовать 300 тысяч человек в свою армию. В студии поговорим сегодня о том, почему Россия может выбрать следующими целями именно Покровск и Часов Яр. Какими силами им придется бить, чтобы взять эти два города, и сколько это может занять времени. И о чем говорят новые штурмы армии Российской Федерации на броне, которые сейчас успешно отбивают вооруженные силы Украины. Об этом всем поговорим совсем скоро с нашими гостями. Друзья, напомню, вы можете принимать участие в нашем эфире по Вайберу и Телеграму. Их номер +38 095 151 95 05. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Всегда рады вашим сообщениям. Озвучим самые интересные сообщения в нашем эфире. Не забудьте подписаться на нас в YouTube и поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И вся наша команда будет признательна, если вы поставите лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Можете сделать это прямо сейчас. Благодаря этому его видит гораздо больше аудитория. Для начала традиционно давайте посмотрим, что случилось на фронте в минувшие сутки.
Бахмут. Продолжаются попытки войск РФ пробиться в Часов Яр. В этом же направлении атаки были сосредоточены под Богдановкой и Ивановским. На юг от Бахмута отбиты штурмы под Клещеевкой и Андреевкой. Большая концентрация штурмов была в прошлые сутки в направлении Северска. Спорная, Выемка, Федоровка, Раздоловка и Веселая. Авиаудары. Часов Яр, Нью-Йорк, Делиевка. Западный край Донецка. На Авдеевском участке войска РФ штурмовали Первомайское, Невельское и Нетайлово. Deep State фиксирует продвижение россиян в Бердичах и возле Уманского. На Маринском участке атакованы Красногоровка, Победа и Новомихайловка. Авиаудары. Новобахмутовка, Нетайлово, Первомайское, Новоселовка 1, Очеретина, Яснобродовка, Новомихайловка. Лиман, Кременная, Купинск. На лиманском отрезке российские войска упорно давят на Терны. Также повторились атаки на Белогоровку. Авиаудары. Белогоровка, Терны, Ямполевка. На юге Донецкой области, по данным Генштаба, атак прошлые сутки не было. На выходных силы обороны восстановили ранее утраченные позиции под Старомайорским. Авиаудары. Водяное, Урожайное, Старомайорское.
Итак, на Авдеевском направлении десантники 25-й Сечеславской бригады за день отбили 11 атак противника. Сейчас на ваших экранах вы можете видеть кадры этих боев. В ходе них удалось уничтожить 16 единиц техники, 10 танков, 5 боевых машин пехоты и 1 гусеничный тягач МТЛБ. На видеокадрах видно, что техника уничтожалась противотанковыми средствами и FPV-дронами. А вот под Тернами, это Кременское направление, бойцы 12-й бригады спецназначения АЗОВ затрофили российский танк. Как рассказали в бригаде, сначала разведка заметила российскую бронегруппу, которая двигалась к позициям сил обороны. Бойцы бригады АЗОВ 95-й десантно-штурмовой бригады и 60-й механизированной бригады дали бой и разбили колонну из 11 единиц техники. На кадрах вы можете видеть подбитый российский танк, который не спасли, установлено на нем сразу несколько комплексов радиоэлектронной борьбы. Вот мы видим сейчас, он просто обвешан РЭБами. Он был атакован с помощью беспилотника с машинным зрением. Это новая технология, которая сейчас появляется на поле боя. Эти дроны неуязвимы для работ радиоэлектронной борьбы. На конечном отрезке они используют визуальное уже подтверждение цели, которую ранее оператор задает вот этому дрону. После боя бойцы Азова вытянули подбитый российский танк с поля боя и благополучно доставили этот новый Т-72Б3М к себе в тыл. Это считается одним из самых современных российских танков, которые сейчас на вооружении, не считая только прорыва, который очень редко появляется на поле боя в Украине. К нам присоединяется полковник, подполковник Назар Волошин, спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица». Назар, здравствуйте, рада, что вы с нами.
Доброго дня, студія, доброго дня, глядачі. Дякую, що знайшли час включитись з нами. Єдина поправочка, ремарка, підполковник.
Подполковник, да, я поправился. Сначала я оговорился. Расскажите, пожалуйста, о ситуации под Часофьяром. Она очень динамична. Я так понимаю, аналитики Deep State сообщали, что в крайние дома там вот этого поселка, канал, кажется, он называется, зашли уже российские оккупанты. Ну вот Александр Сырский главком в своем телеграме опроверг эту информацию. Что там сейчас происходит? Продолжаются ли атаки? Где сейчас агрессор?
Ну, це не поселок, це один із районів містечка Часів'яр. Наразі ситуація така, що українські збройні сили повністю контролюють місто. Ворога в місті немає, ворожих дій. Передбачається те, що на ранок сьогодні ворог ніяких штурмових дій не вів. Навколо міста і околиць десь, може, зосереджені в лісах, в степах, в полях проросійські збройні сили, російська армія десь там. Але наразі у самому місті і околицях міста російської армії немає на сьогоднішній ранок.
Назар, а ви говорите, какой там ландшафт? Опишите, пожалуйста, на подступах к Часов'яру, как он влияет на ход бойових действий? Ну, известно, что Часов'яр находится на возвышенности, а вот этот канал, он уже на возвышенности или это еще относительная равнина?
Ну, там, дивіться, там з рельєфом різнопланова місцевість, як то кажуть, і є і канал, і лісиста, і поля, і так само і Часів'яр знаходиться на возвишенні, на висотах. Тобто забудови вже вищі. І для того, щоб зайняти ці висоти і покращити своє тактичне становище, ворог різними зусиллями намагається прорвати захист наших підрозділів, наші позиції. І щоб собі покращити положення, він намагається усіма силами і засобами зайти на них. Але наші захисники стоять твердо, впевнено, і відбивають усі можливі і неможливі атаки ворога. Звичайно, ворог перешкоджає цим діям і артилерією, і піхотою, але найбільше дошкуляє українським захисникам – це, звичайно, російська авіація, яка скидує час від часу каби, а проти них боротися, на жаль, зовсім немає змоги, як то кажуть. І великими калібрами, звичайно, руйнують населений пункт Часів'яр.
Назар, вы говорите, там сейчас затишье относительно, с чем вы это связываете? Да, ну было очень горячо, а сейчас угомонились, наверное, на какое-то время. Почему, как думаете?
Ну, кілька днів тому, звичайно, були спроби, штурми, але наші захисники відбили їх. Штурми були не досить великі, такі як, наприклад, під Тоненьким. Ви, можливо, дещо з цією інформацією...
Бронетанкова колона там пішла, така достатньо велика під Тоненьким.
Да. Це було під Тоненьким. Часів'яр зовсім друга ситуація. Там були кілька груп піхоти, кілька груп спішої піхоти, деякими бронетанковими підрозділами, вони були там підсилені там бронетехнікою, але наші підрозділи їх відкинули. І вже кілька днів, так би мовити, не будемо хвалитися, але, можливо, ворог зализує рани, як то кажуть, або перегруповується, щоб завдати якихось інших ударів і приймає, переплановує свої зусилля.
Расскажите, какая роль села Ивановское, оно к востоку от Часов'яра, и Deep State говорит, что очень большие силы россияне бросили именно на то, чтобы взять это село. Зачем оно им?
Ну, дивіться, я не буду критикувати аналітиків з поважного видання Deep State, але скажу те, що поки що вони дещо іншу інформацію дають, яка є насправді. Так, звісно, це село Іванівське і Часів'яр – це для ворога покращення тактичного положення і вихід на певні ділянки, певні дороги, щоб дійти далі до інших населених пунктів, які будуть попереду, і, звісно, до великої траси.
По действиям агрессора можно ли судить о том, какой будет дальше тактика их по попыткам взять часов Яр? Ну, наверное, авиацию они будут применять так же активно, как и сейчас. Мы вот с бойцом говорили оттуда, с направления. Он говорил, что это самая большая проблема. Российские кабы, они стирают и позиции защитников обороны, которые обустроили силы обороны, и сам город в пыль. Ну, а можно ли судить, что они будут пытаться сделать? Взять в полуокружение город или в лоб туда заходить? Да, ну, то есть в Авдеевке это было уже в лоб. Бахмут пытались окружить. Тут мы можем как-то прогнозировать?
Ну, дивіться, ми, на жаль, військові, ми не аналітики, не експерти, ми можемо спрогнозувати це питання, але на даний час воїни, ну, мужньо і стійко обороняються. Звичайно, дуже-дуже дошкуляє ворожа авіація, яка своїми кабами руйнує все, і укриття, і цивільну інфраструктуру, і навіть захисні споруди, де знаходяться наші захисники. Тобто це на даний момент найбільша проблема – це... Перепрошую, великі калібри артилерії і авіація для наших захисників.
Давайте немножко про Авдеевский участок фронта поговорим, какие цели там у Российской Федерации. Видим, что они продавливают оборону в Бердичах, Первомайском, очень медленно, но получается. Об этом и немецкое издание Bild сообщало, что в некоторых местах, пусть там на считанные километры, но удается продавливать силу, линию обороны украинских защитников. В то же время были моменты, когда силы обороны возвращали себе утраченные позиции. Что там сейчас происходит? Расскажите, пожалуйста.
Это Авдіївське направлення, так ви сказали?
Так, так.
Ну, наразі наші воїни на сьогоднішній ранок відбили, було 8 атак, вони відбили в районах Первомайські, Невельські, Нетайлове, Донецької області. Ну, поки що, ну, надто активних бойових дій, там таких немає, що рушила колона за підтримки артилерії, авіації. От. Наші захисники відбивають всі можливі і неможливі атаки ворога. Перепрошую, звичайно, дошкуляє, як ми вже, ну, всі на цьому наголошують, в тих районах ведення бойових дій – це авіація і великі калібри артилерії, з якими ми не можемо зрівнятися, коли ми можемо випустити, наприклад, 10-15 артилерійських снарядів, а вони нас засипають 20-30-40. Тобто кількість перевага, звичайно, є.
Сейчас, если сравнивать вот этот натиск под Авдеевкой, то, что происходит сейчас под Авдеевкой, ну, изменилось, ну, этот напор, да, который мы видели сразу же после оккупации самого города Авдеевки. Они пытались таким кавалерийским наскоком, да, я так понимаю, выйти хотя бы там к каскаду водохранилища. А сейчас они, ну, как вы оцените интенсивность этих атак российских? Не очень?
Ну, за інформацією нашої і Генерального штабу, наприклад, за ці дні дещо зменшився натиск. Скажімо так, атакувальні дії дещо знизились порівняно з попередніми днями. Ну, попередніми на минулому тижні. Угу. Тобто, вихідні і понеділок почався, ну, дещо менший наступальний потенціал.
Вообще, ну, если говорить сейчас в целом, мы видим постоянные такие бронетанковые атаки, да, но они вот с конца марта начались после такого затишья относительно, вы упомянули, между Тоненьким и Уманским, на Терны пытались идти, я так понимаю, на Бахмутском направлении тоже. Зачем это делается? Их же разбивают эффективно силы обороны, да, ну вот эти вот, вот на Бердичи мы сейчас видим, да, как они пытались штурмовать, и там никто не выжил, по сообщению украинских защитников. Что это за тактика такая? Она же не очень-то эффективна, с чем вы связываете, ну, такую тактику?
Ну, це, скажімо так, і це моя особиста думка, і це, ну, вона не має, ну, має логічне своє життя. Скоріше, це просто пробування, пробивання наших позицій, пробивання нашої оборони, прощупування, як то кажуть. Перепрошую, але такі міцні штурми, вони, ну, на самом деле, ну, нічого не несуть, вони тільки втрачають свою техніку, боєприпаси і свій особовий склад. Це звичайна російська утилізація своїх підрозділів і своєї армії. Ну, для прикладу, я вам можу навести статистику за наше угрупування Совхортиця за минулих з 1 по 8 квітня, скільки було знищено і утилізовано російської бронетехніки і особового складу. Якщо вас цікавить інформація, це для прикладу. З 1 по 8 квітня було знищено близько 4,5 тисяч військовослужбовців російських, майже 95 танків, тільки броньованих бронемашин 229, гармат і мінометів 138, протитанкових засобів 10, засобів ППО 3, Автомобільної техніки дуже багато було знищено, 185. Засобів РЕБ 22. І найголовніше, дуже багато було знищено БПЛА різних типів. Це 3430. Це вже щось говорить велике те, що вони за допомогою БПЛА різних типів, і дронів, і FPV, і ЗАЛА, і Орлан, вони намагаються проривати наші позиції, нашу оборону.
От. Кирилл Буданов, глава украинской разведки, в интервью телеканалу АРД немецкому спрогнозировал, что в конце весны, летом Россия начнет новое наступление, и целями его станут два города. Покровск, ну, по крайней мере, Покровское направление, и как раз Часофьяр. Как вы к этому относитесь, что летом, скорее всего, будет, ну, Часофьяр будет главным таким площадкой для битвы украинско-российской? Согласны, что это вполне возможно?
Ну, я політичні питання коментувати не буду, вищого політичного керівництва і військового, але свою думку можу сказати, що, ну, насправді настає тепла пора року, весна, і, ну, дерева одягаються у зелені шати, ну, як кажуть військові, зеленка появляється, тому можливе якесь загострення і активні дії все ж таки будуть, тому що під прикриттям зелених посадок, зелених лісів ворог почне якісь дії із штурмів наших позицій. Це єдина така версія, і, ну, вона щороку зазвичай буває, що активізуються бойові дії, активізуються ворожі зусилля з настанням зеленої пори року.
Назар, ну и последний такой блок вопросов, если позволите, касательно Лимана. Какая угроза для Лимана сейчас? Тут мы считаем сейчас Генштаба, и там на Купинском направлении вообще есть дни, когда нет атак. Ну, допустим, вот на этих выходных тоже временно акцент штурмовых действий смещается южнее на Лиман. С чем вы это связываете, как объясняете? Да, раньше Купинское направление было, ну, там и сосредоточено очень большое количество оккупантов, и достаточно горячим.
Ну, є різні варіанти. Можливо, перші, це противник, можливо, проводить якісь певні ротаційні дії своїх підрозділів з одного напрямку на другий. Є ще також можливий варіант, що на одному напрямку їх трошки покрамсало, розбили, і вони, ну, відводять з одного напрямку на інший для відновлення, для доукомплектування. Ну, а на Лиманському напрямку за сьогоднішній день, на сьогоднішній ранок було всього-навсього дві атаки російських окупантів в районі Терни Донецької області. Там ворог намагався прорвати нашу оборону, але, ну, наші захисники ці дві атаки відбили. Це було на ранок сьогоднішній. На попередню добу там теж було дещо менше атак. Ну, така ймовірність ворога, що десь більше атак, десь менше, є, звичайно, що він і перегруповується, і докомплектовує свої підрозділи, десь прощупує, як то кажуть, нашу оборону. Де він може пройти, прорватися, де він не може. Плюс застосовує, як я вже, ну, повторюсь, дуже великі кількості авіацію, КАБи застосовує, і велика кількість FPV-дронів і дронів різних комплектацій.
Последний вопрос, если позволите. Вы сказали о колоссальном количестве дронов, уничтоженными силами обороны. А это благодаря чему? Там разные виды дронов. Я, наверное, не ошибусь, скажу, что это и такие, ну, стратегические дроны, да, тактико-стратегические, как ланцеты, там орланы, залы, ну и, наверное, FPV-шки. Их сбивают, их сажают рэбами. Как это происходит? Потому что, ну, вы впечатляющую цифру назвали.
Це було так, звісно, це за тиждень було. Ви знаєте, різними зусиллями наші захисники умудряються знищувати ворожі дрони. І як і деколи буває, і стрілковою зброєю збивають, коли він надто низько. Деколи і сажають за допомогою засобів РЕБ. Деколи вони просто садяться, тому що глушимо їхній сигнал. Різні варіанти є.
Спасибо, Назар, большое, что нашли время с нами пообщаться. Назар Волошин с нами был, подполковник Вооруженных сил Украины, спикер оперативно-стратегической группировки войск Хортица. Идем дальше. Мои коллеги с канала «Настоящее время» встретили экипаж бронемашины, который пережил попадание дрона «Ланцет». Мы уже много рассказывали о том, что «Ланцеты» сейчас наносят много вреда украинской технике и на самом нале, и на глубине в несколько десятков километров. Благодаря современным системам, блокам, они могут проходить вот поле действия украинских приборов радиоэлектронной борьбы. Военные рассказали, как происходил удар вот этого баражирующего боеприпаса, в чем его особенность. Сюжет это снят на Лиманском направлении.
Что вам, сыграть? Августина, давайте, чтобы, как они говорят, да, мы ж под немцев типа косим.
Бойцы 93-й бригады ВСУ «Холодный Яр» на Лиманском направлении нашу съемочную группу встречают в прекрасном настроении. Сейчас они собираются поведать страшную историю с хорошей концовкой.
Вот он, Васек.
Всегда на боевом дежурстве.
Всегда на боевом дежурстве, всегда смотрит вперед и нам подсказывает дорогу. Куда надо ехать, куда не надо ехать, где притормозить, где под газку поддать.
Наш талисман, так называемый.
Неделей ранее этому экипажу БМП-2 повезло уцелеть после атаки российского «Ланцета». Этот момент попал на установленную на бронемашину камеру.
Я вот увидел этот «Ланцет», он у меня как в замедленном был. Он как бы так медленно, я бросил газ. Я даже успел на нем рассмотреть синие полосочки даже.
По моим ощущениям, я думал, миномет где-то взорвался у нас сзади. Я его не видел. По ощущениям, потому что земля за шиворот сзади мне засыпалась.
Ланцет влучив під корму, пошкодивши тільки лампу, фонарь. Екіпаж цілий без ушкоджень. Так що повезло.
Шокирован, конечно, был, что такое везение не часто бывает. Можно сказать, второй день рождения, в рубашке родились.
Спасибо родным и близким, что за нас молятся.
В тот день не все пошло по плану, рассказывает наводчик Александр. Когда выехали на поле боя, в боевой машине не сработала электроника и отказала пушка. Пришлось развернуться. Возможно, это и спасло экипаж, говорит боец.
Если бы мы остались на позиции, выехали стрелять, он как раз нам прилетел бы в бензобак. И там, по всей видимости, был кумулятивный снаряд. Наверное, мы уже не разговаривали.
На этом направлении часто приходится стрелять прямой наводкой на расстоянии 200 метров от противника, говорят бойцы.
Це ж броня. Її тільки бачать, в неї летить сразу все, що є.
Сергій воював на Донбасі ще з 2014 года. В 2018 під Авдіївкою був тяжело ранен. Пуля попала в голову. Сергій вижив. Після госпіталя уволився по состоянию здоров'я і отримав третю групу інвалідності. Но, несмотря на это, з перших днів повномасштабного вторження знову пішов захищати страну.
Ну, якщо цього не робити, то рік-два і... буду зустрічати російську армію в себе в Павлограді тоді. Ну, а я цього не хочу взагалі ніяк. Тому я тут. Я захищаю свою сім'ю.
Два года с лишним воюет и наводчик Александр. А вот водитель-механик Андрей в армии с прошлого лета. В истории с российским «Ланцетом» ему, наверное, повезло больше остальных. Ведь он ближе всех находился к месту попадания.
И чем занимались на гражданке?
Да много чем. Хобби разные. Музыкой, поэзией, рисую. Сам себе сценарист, сам себе режиссер. В своей жизни, наверное, ты главный актер. Но вокруг происходит театр людей. И от роли других превращает теней. В этой жизни, наверное, все пополам. Есть добро и есть зло. И останется там. Но, наверное, стоит только нам выбирать, на чьей стороне жизнь свою отыграть.
Расстрел украинских пленных снова попал на видео. На этот раз на распространенных кадрах, которые мы по этическим соображениям в эфир не даем, видно лежащих троих украинских обездвиженных военнослужащих. Они без оружия, и по ним ведется стрельба автоматными очередями. За кадром слышна русская речь. Где и когда было совершено это преступление, пока точно неизвестно. По предварительным данным, это случилось возле Крынок на левом берегу Херсонской области, где, как известно, у вооруженных сил Украины есть определенный плацдарм. Генеральная прокуратура Украины начала досудебное расследование этого преступления. По информации проекта Evacuation Info, его могли совершить военнослужащие 328-го полка 104-й дивизии армии Российской Федерации по приказу командира Сергея Иштуганова для устрашения бойцов вооруженных сил Украины. Редакция «Радио Свобода» не может проверить эту информацию из независимых источников. Омбудсмен, уполномоченный Верховной Рады по правам человека, обратился в ООН и Международный комитет Красного Креста с требованием зафиксировать очередной факт нарушения Россией международного гуманитарного права. Воздушные силы показали работу мобильной группы херсонских зенитчиков по шахедам в ночь на 6 апреля. Тогда только одна херсонская зенитно-ракетная бригада сбила 6 целей. Сбивают, судя по звуку, зенитной пушкой. Всего вот за три ночи, которые прошли перед эфиром, с пятницы над Украиной были сбиты 62 дрона «Шахед». Плохо или очень плохо. Такие выводы по поводу фронта все чаще звучат от гражданских. Настроения с привкусом безысходности начали активно распространяться после захвата российскими войсками Авдеевки. И усилились с многочисленными анонсами нового наступления России в конце весны, летом этого года. Вот буквально вчера глава ГУР Минобороны Буданов снова озвучил планы российской армии наступать. Хотя на самом деле, если посмотреть, чем такие черные прогнозы подкрепляют, оказывается, что ничего нового или переломного на фронте не случилось. Моя коллега Светлана Кузьменко разобрала основные упаднические тезисы. И вот как на самом деле обстоят дела на фронте сейчас.
Где вы были 8 лет, когда бомбили Донбасс? Слышали такое? Так вот, это ключевой фейк российской пропаганды. Его запустили сразу после начала полномасштабного вторжения в Украину. И до сих пор повторяют в соцсетях и на российском ТВ. Почему это фейк? Объясняем. Начнем с 8 лет бомбили Донбасс. Российская пропаганда пытается убедить, что якобы Украина напала на собственный регион, а затем 8 лет наносила удары по оккупированному Донбассу. Как же было на самом деле? Россия разрушала Донбасс в 2014 и продолжает делать это сейчас. Весной 2014 года военные армии РФ без знака в отличие и подконтрольные им группировки стали захватывать города в Донецкой и Луганской областях. Пропаганда Кремля тогда говорила, что правый сектор прямо с Киевского Майдана идет захватывать Донбасс. Но правый сектор так и не появился, а российское оружие – да. Уже в первые месяцы гибридные силы России начали использовать артиллерию, танки, зенитно-ракетные системы. Они разрушали дома, предприятия, аэропорты, сбивали самолеты. А что же происходило в следующие 8 лет? После заключения первых Минских соглашений линия фронта практически не двигалась, а новых разрушений в оккупированных городах почти не прибавилось. Контролируемые Россией группировки регулярно обстреливали прифронтовые территории, которые контролировала Украина. Красногоровку, Авдеевку, Марьинку и многие другие села рядом. А вот как после 8 лет якобы бомбежек ВСУ выглядели. Луганск, Горловка, Дебальцево. Торез, теперь Чистяково. Все эти города оккупированы Россией с 2014-го. А вот фото свободных украинских городов после атак России уже в 22-м. Харьков, Изюм, Мариуполь, Бахмут, Угледар. Идем дальше. Тезис «Где вы были 8 лет?». Кремль хочет убедить, что до Донбасса никому не было дела в других регионах Украины. А вот факт. Людям в оккупации до сих пор начисляют украинскую пенсию. Киев годами бесплатно поставлял воду, газ, электричество в оккупацию. У выпускников есть льготы на поступление в вузы на свободной территории Украины. Был введен статус ВПЛ. Выехавшие из оккупации люди получают выплаты. Оккупация Донбасса, война на Востоке и проблемы переселенцев все 8 лет оставались одними из топ-тем в СМИ. Зачем Россия распространила и продолжает распространять этот фейк? Так уничтожение украинских городов получает условное оправдание. Пропаганда РФ подает это как месть за мифическое «бомбили Донбасс». Еще так можно противопоставить Донбасс остальной Украине.
Итак, к нам присоединяется мой коллега, фронтовой корреспондент «Радио Свобода», наш корреспондент в Донецкой области Сергей Гработенко. Сережа, привет.
Привет, Денис.
Сергей, давай поговорим о новом анонсе главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова. Ну, вот уже высказались, наверное, все высшие и политические, и военные лица в Украине об этом неком новом большом российском наступлении. Его две цели Буданов, ну, во-первых, что интересно, да, он сказал, что это будет на Донбассе, потому что сейчас много есть и сообщений в телеграм-каналах и в западной прессе о том, что якобы Харьковщина может стать направлением российского удара, может быть, даже Сумская область. Нет, Буданов сказал, что это будет на Донбассе. Даже назвал два направления. Это Часов-Яр на так называемом Бахмутском направлении. Сейчас бои там уже идут на подступу города. Мы сейчас говорили со спикером Хортицы. Он это подтвердил. Сейчас такое определенное затишье. Ну, естественно, что, скорее всего, российская армия не остановится. Второе — это Покровское направление. Город Покровск непосредственно. Он не так часто звучит в фронтовых сводках. Туда прилетали С-300. Да, ну, как фронтовое такое направление, его еще не выделяли. Давай расскажем, что из себя представляет Часов-Яр, что из себя представляет Покровск, почему Россия, если верить Буданову, нацелилась в конце весны, начале лета этого года именно на вот эти два населенных пункта.
Ну, наверное, в косвенное подтверждение прогноза Буданова говорит сегодняшняя ситуация в Донецкой области. На Новопавловском направлении российские войска недавно обстреляли Селидово. Там сейчас известно о трех раненых мирных жителях. Российский боеприпас попал просто в девятиэтажку. И сегодня, опять-таки, в Часовьяре российские военные убили мирную 77-летнюю женщину. Видим напряжение именно на этих двух направлениях. Если говорить о городе Часовьяр, то он, если предположить, что наступление российских войск будет именно в Донецкой области, как говорит и Буданов, и Американский институт изучения войны, то для чего российским войскам нужен Часовьяр? Для того, чтобы далее двигаться на те города, которые подконтрольны Киеву. Это Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка. Часовьяр находится на высотах, практически он равно удален от всех мирных городов. И из Часовьяра можно двигаться либо одновременно на все эти города, либо выбрать какой-либо из этих городов, и остальные города обстреливать реактивной артиллерией. Если мы посмотрим на сводки Генштаба, то видим, что Часовьяр за прошлые сутки российские войска атаковали и самолетов, и штурмовали. Вот, если посмотреть на карту Deep State, мы видим этот аппендицит, который протянулся к городу с восточного фланга. Но также мы не должны забывать о южном фланге Часовьяра. Это район Ивановского, район Хромового. И мы видим, что, к сожалению, у российских войск есть там некоторые успехи. То есть видим угрозу Часовьяру и с востока, и с юга. Но, как говорит военный эксперт, обозреватель информационного сопротивления Константин Машовец, если оценить темпы продвижения российских войск, которые мы можем наблюдать по дипстейту с востока и с юга Часовьяра, то тех людей, которые у них сейчас есть на этом направлении, будет явно недостаточно для того, чтобы штурмовать достаточно серьезно укрепленный Часовьяр. Но если обратиться к тактике, которую там используют российские войска, естественно, это и авиация, и артиллерия, и FPV-дроны в огромном количестве. Также довольно-таки эффективно работают российские РЭБы. Но что заметили украинские военные, какую тактику используют оккупанты на этом направлении? Сначала выдвигаются пехотинцы на броне. Вот кто может, кто доезжает до определенного рубежа, тут начинает копать ямы, копать так называемые норы, окопы, для того, чтобы туда уже подошли хорошо экипированные десантники. То есть, видим, таким образом используют то ли смертников, я даже не знаю, как это назвать, когда людей просто бросают на убой для того, чтобы они успели вырыть хоть какие-то норы. И такую же тактику российские военные, кстати, используют на Лиманском направлении возле села Терны, которое практически каждый день атакуют российские войска. Там также с помощью десантников на броне пытаются штурмовать российские позиции. Но благодаря тому, что украинские военные хоть в каком-то количестве имеют FPV-дроны, вот эти вот вылазки удается купировать и оккупантов удается уничтожать. Но также следует сказать, что в Часовьяре находится несколько сотен мирных жителей. По информации, буквально неделю назад их было что-то около 900. Мы видим, что туда ездят волонтеры, и то видео, которое украинские волонтеры снимают на улицах Часовьяра, также потом в своих пропагандистских целях используют различные российские паблики, в том числе в группах Telegram. Вот, ну, люди не хотят выезжать, и, к сожалению, эта картинка мне чем-то напоминает уже оккупированные Северодонецк, Лисичанск, Солидар, Бахмут, Авдеевку, но теперь и Часовьяр. Но украинские военные настроены решительно, несмотря на многочисленные атаки с воздуха, несмотря на превосходство оккупантов в FPV-дронах и в артиллерии. Украинские военные настроены решительно защищать этот город, так как все понимают, что Часовьяр, по сути, это ключ к обороне оставшихся мирных городов Донбасса, которые сейчас находятся под контролем Киева.
Сереж, а вот южный фланг Часовьяра, ты это упомянул, да, Ивановская, Хромово, это, кстати, там такой плацдарм, который, ну, в частности, 3-я штурмовая бригада, она отвоевала тоже в прошлом году такой в ходе своего наступления, и там мы видим, что в отличие от непосредственно к востоку от Часовьяра, там продвижение отношения особого нет. Ты говоришь, оно есть, да, но там оно такое совсем минимальное. Там как-то связано это с ландшафтом или почему? Почему там линия фронта, вот она держится, да, а дальше она ползет? Уже, наверное, приходится это учитывать вот всей нашей аудитории, да, как много факторов они влияют часто на успехи армии России, и часто, ну, ответ в дорогах, в высотах, в, ну, характере местности непосредственно. Там характер местности тоже помогает вот украинским защитникам.
Да, естественно, под контролем украинской армии в районе Хромова, в районе Ивановского, находятся и в районе той же Клещеевки, которая примыкает к этим селам, находятся ключевые стратегически важные высоты. И именно благодаря этому удается в какой-то степени уничтожать те штурмовые отряды российских войск, которые выдвигаются на штурмы. Но опять-таки надо снова напомнить, что украинские военные сейчас там воюют в крайне сложных условиях. На их стороне рельеф, но против них играет дефицит боеприпасов. Не хватает артиллерийских боеприпасов, не хватает FPV-дронов. Украинские военные нуждаются и в артиллерии, и в FPV-дронах для того, чтобы, ну, если не отодвигать позиции российских войск, то хотя бы продолжать сдерживать вот эти штурмы.
Сергей, а вот эти вот новые штурмы России на броне, да, которые мы видели, ну их там в Deep State называют бонзай-атаками, потому что в основном все гибнут потом под украинским огнем. Это что-то новое или ты подобное уже замечал сейчас, да? Потому что, ну, мы видели после штурма Авдеевки вот этих огромных разбитых бронеколонн, Угледар так штурмовала армия Российской Федерации. Сейчас, кажется, ну вот оно один в один, да, похожая тактика. Вот они ее снова применяют.
Да, они применяют эту тактику и при штурмах Часовьяра, и при штурмах Тернов, которые я уже упомянул на Лиманском направлении. Мне на самом деле сложно сказать, с чем это все связано. Ну, возможно, бронетехника все-таки она передвигается значительно быстрее, чем пешие штурмовые отряды. Естественно, бронетехника – это жирная цель для украинских пилотов FPV, но тем не менее. Это определенный шанс довести пехоту до рубежа. А там уже те, кто выживут, как я уже говорил, будут рыть норы, будут рыть окопы для десантников, которые дальше будут уже штурмовать российские украинские позиции. Ну, тактика, наверное, применять ее позволяет неограниченный пока что человеческий ресурс, который пока что играет на стороне Кремля. То есть людей много, нет смысла дорожить ими, поэтому, а те люди, которые выживут, они уже выроют норы, и в этих норах можно будет спрятаться от украинской артиллерии. Поэтому, если не умрут, то пускай роют. Наверное, так вот думают российские командиры.
Да, ну вот у некоторых обозревателей уже есть и такое мнение, что там определенная норма есть по потерям в технике и в личном составе, ну потому что они наладили пополнение вот такой вот ползучей мобилизации, и в принципе все по плану, а вот эти вот оккупанты, которые едут на броне, они вполне могут и не знать, да, на какие позиции они выдвигаются, они просто получают задачи, и вполне возможно у них информации нет, что там киллзона и пристрелено все вооруженными силами Украины. Сергей, что мы можем сказать о российских резервах? Ну, вот ты вспомянул Константина Машовца, он говорит, что не хватит сил с той группировкой, которая на Бахмутском сейчас направлении, для того, чтобы взять такую сложную цель, как Часовьяр. Я так думаю, что, наверное, и нет подобных аналогов, достаточно на большой высоте находится вот этот населенный пункт. А вот если плюс 100 тысяч людей будет переброшено на эти два направления, этого может хватить для хотя бы попыток захватить, ну, Покровский, Часовьяр?
Мне сложно сказать, хватит ли этого, но, например, вот эксперты говорят, что для того, чтобы окружить город-миллионник Харьков, что декларирует Кремль, им надо не менее там 300-500 тысяч бойцов. Если говорить о городке Часовьяр, то он довольно-таки небольшой, и вполне возможно, что кроме этих 100 тысяч Кремль может совершенно безболезненно перебросить под Часовьяр, например, часть своих резервов с того же Лимано-Купянского направления, почему бы и нет. Вот, если говорить о Покровске, то там ситуация немножко другая. Мы видим, что Покровску крайне сложно продвигаться, но тем не менее количество штурмов на Новопавловском направлении, оно превосходит в несколько десятков раз те же штурмы, которые идут на Авдеевке под Часовьяром, либо под Лиманом. То есть пытаются просто продавливать, но хватит ли им для этого людей или не хватит, сложно сказать, но видим, что вот Покровское направление, опять-таки, сейчас остается одним из ключевых для оккупантов.
Да, действительно, очень много таких переменных, которых, ну, есть в этом всем. Ну, действительно, остается только верить вот этим политическим заявлениям, на них опираться Кирилла Буданова и Владимира Зеленского, что действительно Украина предпримет, ой, Россия, прошу прощения, предпримет попытку наступать в конце весны, начале лета этого года. Сереж, спасибо тебе большое. Сергей Горбатенко, наш корреспондент Донецкой области, был вместе с нами, проанализировали мы возможные российские планы наступать на Часов-Яр и на Покровск, на Покровское направление. Мы идем дальше. 17-летняя девочка сама выбралась из оккупации. Валерия – сирота из Новой Каховки. Она жила со своей бабушкой, затем самостоятельно добралась до подконтрольной территории Украины. Ее же бабушка осталась в оккупации. Девушка находилась в розыске, как незаконно депортированный ребенок. В офисе омбудсмена она познакомилась с руководительницей направления коммуникации фонда «Голоса детей» Ольгой Тимченко. Женщина решила оформить опеку над Лерой. Теперь обе рассказали свою историю моим коллегам.
З Лерою я зустрілася в нашому офісі. Вона працювала із психологом фонду «Голоси дітей» в офісі уповноваженого, офісі омбудсмена.
Ну, взагалі, моє місто окуповане з першого дня повномасштабного вторгнення. Росіяни восени оголосили так звану евакуацію, вивозили дітей, вивозили просто всіх бажаючих до Криму. І потім в жовтні ця евакуація вже була примусова. Це був табір в Криму, ми не знали, який це буде табір, ми знали, що це Євпаторія, а який саме, не сказали. Сказали, що буде це на 2 тижні всього. Бабуся підписала документ, що це на 2 тижні. Ну, коли ми приїхали, пройшло 2 тижні, нас просто, по суті, кинули і сказали, ну, вибирайтесь самі або їдьте в Росію. У нас була так звана школа, в котрій були документи, контракт і 3 мови. І українська була вичеркнута у усіх просто. Тобто вони нам вже роздали, по суті, готові контракти. Вони часто казали, що всі українські факти, історія, вона перекручена. Той самий Голодомор, Чорнобильська АЕС. Те, що це все видумки, і насправді там не було такої катастрофи, і Голодомор – це взагалі з пальця висосане. У нас є факти, що цих людей, вони просто хворіли, ну це не може бути. Ну, тобто дуже багато якогось бреда, котрий вони реально на реальних подіях просто просували дітям в голови. Ну, це дивне ставлення було в таборі, я навіть не знаю, як це назвати. Дуже показушне таке. Спочатку з табору мене забрала бабуся, 3 пересадки по Криму було. Ми повернулися назад на окуповану територію, але трохи в інше місто, котре було більш безпечніше, воно було ближче до Криму. Там вже ми почали планувати, як нам далі рухатись і як краще це все зробити, бо з того табору був не варіант виїжджати одразу. І плюс мені було 16 років, а не 17. Знала, що як і буде, те, що мені потрібна довіреність, ця нотаріальна, російська. Також знала, що мені потрібні там ще якісь окремі документи, все ксерокопії поробити. Я почала готуватись сама, так як в мене випало просто 1,5 року з мого життя, навчання онлайн, то зв'язка нема, то ще щось, то табір. І я просто відкрила для себе книги, котрі потрібні для екзаменів, і почала все вчити заново. Я вивчила, підтягнула біологію, українську мову, здала співбесіду усну з коледжем одеським, ще будучи на окупованій території, вступила. Я попала в рейтингові списки. Зрозуміла те, що все, в мене є місце там в гуртожитку, і моя бабуся просто мене відпустила, і я поїхала сама. Мені дуже, дуже пощастило, що був відкритий сумський кордон, оцей єдиний пішохідний перехід. І дорога зайняла день і пару годин. Ми їхали через Мелітополь, Бердянськ, потім Маріуполь, Новоазовськ і ККП з Ростовом. Потім по Росії ми поїхали, так до Білгородської області. І так я й попала на підконтрольну Україну. Я була в розшуку, як дитину, котру депортували. І мене відвезли в Суми на обстеження повністю лікарняне, щоб зробити повний скринінг, що в мене нема проблем, аналізи всі крові там. І там мені запропонували, так як в Одесі була дуже нестабільна ситуація з обстрілами, запропонували вступити в Київ.
І у мене почали з'являтися ці думки, що, можливо, це і є саме та дитина. Коли я розпитала трішки більше Наталю про її обставини життя, що вона сирота, що у неї державна опіка, вона не може нікуди ні виїхати, ну, мені стало шкода цієї дитини. І в мене вже почали з'являтися ці думки про те, що, можливо, варто було би взяти її під опіку, але ж ми ще з нею навіть не зустрілися вживу. Лера прийшла до нас в гості, я їй зробила екскурсію по офісу, показала, де в нас що, потім ми сіли побалакати, і так буквально друге-третє питання моє було, хоча я цього не планувала робити, але якось от воно саме собою вийшло. Я її питаю, чи хочеш я візьму опіку над тобою? І вона одразу каже «да», і розплакалася. І от оце магія між нами відбулася.
Ну, взагалі ми тут і були, я була на цьому кріслі. Так, я зреагувала, ну, я плакати почала, здається. Ну, це були такі сльози щастя, звісно. Вона була дуже рада, то що я згодилась. Я не знаю, чому вона думала, чого я не згоджусь, але вона мене ощасливила, мабуть, в той день.
Ну, і я їй хочу показати все найкраще, що є в Києві. По-перше, ми вже були з нею, ми були у філармонії, вчора ми ходили в театр.
Я відчуваю якусь свою естетику цього міста, дуже люблю Україну, і для мене Україна – це якось уособлення там в Києві. І за мету у мене було те, що колись День Незалежності я відсвяткую в Україні. І так і вийшло. Для мене це завжди було зрозуміло, те, що я хочу медицину. В Києві в мене чудовий коледж. Сьогодні була чудова практика в інституті раку. Ми побували на двох операціях, побували повністю в реанімаційному відділенні інтенсивної терапії. Побачили все, новітні технології. Ну, це просто вау. Це було чудово. Тобто, з кожним днем я прям люблю Київ більше і більше за це. Планую після коледжу піти далі навчатись або на реабілітолога, або на судмедексперта. Я ще в роздумах, або екстрена медицина, все ж таки залишусь, так як я фельдшер. Але є можливість вивчитись далі, і країні зараз потрібні такі лікарі. Ну, і ще я хочу провести дуже безроботне літо, забути про якісь свої там забаганки, роботу, все, що я собі там напланувала. У мене є Оля, і в нас буде спільний якийсь побут нарешті, бо ми обидві любимо дуже гуляти. Це літо буде крутим, я впевнена.
Американское издание The Washington Post со ссылкой на свои источники сообщило, что бывший президент и снова кандидат президента США Дональд Трамп в частных разговорах со своими соратниками говорил, что может прекратить войну Российской Федерации против Украины, заставив Украину отказаться от оккупированного Крыма и Донбасса. Как утверждают собеседники издания The Washington Post, он заявлял, что может положить конец российской войне против Украины, просто заставив Украину отказаться от своих территорий. Они обсуждали вот этот вопрос вместе с Трампом и его советниками. И передача России Крыма и Донбасса как раз и является вот этим мирным планом Дональда Трампа, о котором он заявлял, что он может прекратить войну России против Украины за 24 часа. Ну, и высказались представители самого Дональда Трампа, но они напрямую отказались отвечать на вопросы для статьи The Washington Post, сказали следующее. Любые спекуляции относительно плана президента Трампа исходят от неназванных и неосведомленных источников, которые не имеют никакого представления о том, что происходит или что произойдет. Об этом сказала пресс-секретарь кампании избирательной Трампа Каролина Левит. К нам присоединяется Юрий Рашкин, политический и общественный деятель Соединенных Штатов Америки. Юрий, здравствуйте, рады, что вы с нами.
Спасибо за приглашение, всегда рад, и слава Украине.
Героям слава. Юрий, если это действительно тот самый пресловутый мирный план Трампа, почему он о нем не заявит публично? Ну, он же, наверное, понравится сторонникам Трампа, они любят простые идеи, да, и так далее. Но нет, какие-то утечки. Почему он о нем не говорит, Дональд?
В принципе, он о нем вполне говорит. Я не знаю, какие здесь секреты. Он тормозит помощь Украине уже сейчас. То, что сейчас делает Дональд Трамп, контролируя республиканскую фракцию в Палате представителей, являясь главным тормозом сейчас помощи Украине, является первой частью его плана по сдаче Украины Путину. Потому что сейчас его задача для Трампа – это ослабить Украину, насколько это возможно, чтобы к тому моменту, когда, если, как Трамп надеется, он придет к власти, Украина будет ослаблена, без оружия, безоружная, и согласится на все, что угодно, включая сдачу территории, по мнению Трампа. Это простой план, который работает каждый день, и поэтому, когда появляется Виктор Орбан и говорит, знаете, Трамп сказал, что ни копейки, ни цента не дам Украине, а после этого появляется статья «Вашингтон-Пост», где подтверждается, после уверен, разговоры со многими людьми, которые говорят одно и то же. Трамп собирается, Трамп делает то, что нравится Путину, и Трамп он плохо относится к Украине уж как минимум с того момента, когда Украина и Зеленский в лице, Украина в лице Зеленского отказалась помочь Байдену найти компромат на Байдена для того, чтобы помочь Трампу. Поэтому с тех пор у Трампа, в общем-то, очень негативное отношение к Украине, и ничего хорошего здесь ожидать нельзя. Это, конечно, печально для людей, которые надеялись и помнят республиканскую партию Рейгана и другие, как бы, республиканских политиков, которые были намного жестче по отношению к Советскому Союзу или к России, чем то, что сделает сейчас человек, который будет представлять республиканскую партию на выборах, Дональд Трамп. Но вот такая сегодня республиканская партия, и праймерис показали, что те, кто поддерживают партию Рейгана, составляют сейчас примерно 20% республиканской партии. Они очень против. Они практически гарантируют то, что Трамп проиграет на выборах, но они не контролируют повестку республиканской партии.
А зачем отрицать существование такого плана? Ну, вот сказала спикер Трампа, да, что нет такого плана, нет. Там вот еще снова «Нью-Йорк Таймс», кажется, обратился тоже к представителям его избирательного штаба, и они тоже говорят, что это не соответствует действительности. Ну, почему так действительно не выйти и не сказать, вот этот план существует? Он, или тут дело в личности самого Трампа? Его спикеры могут не знать о том, как, что у него в голове.
Учитывая, что сейчас можно поддерживать Украину и Трампа одновременно только по-английски, мне это говорит, что это какой-то такой странной возможности, которая говорит людям, которые говорят по-русски, продолжать обманывать себя и думать, что Трамп же еще не подписал квитанцию о том, что он не даст ни цента Украине. Значит, может быть, все это просто предвыборная риторика. Какая предвыборная риторика? Да, американцы могут быть изоляционистами, но они не против Украины, как именно настроен Трамп. Поэтому просто изоляционистская логика даже не объясняет всю вредительность Украины, всю вредительность Трампа по отношению к Украине. Поэтому всем, кто поддерживает Трампа, понятно. Марджери Тейлор Грин, например, конгрессвумен, который абсолютно 100% поддерживает Трампа, говорит, что поставит на снятие должность спикера Джонсона, Палаты представителей, в одном условии, если он поставит помощь Украине. Это главное, что нельзя делать. После этого, что говорит сам Трамп, когда он заявляет, что можете сделать, что Путин может сделать с союзниками по НАТО, которые не доплатили все, что хочет, это такой кошмар и ужас, что и так всем понятно, что, конечно, Украину он сдаст. Конечно, он будет пытаться либо выйти, либо остановить НАТО от того, чтобы противостоять Путину. И поэтому это такая большая угроза, которую сейчас даже видно невооруженным глазом из США. И поэтому шансы у Трампа ухудшаются на выборах, потому что он ведет себя антиамериканским образом. Люди поддерживают Украину, а Трамп не дает политикам ее поддержать. Сейчас Палата представителей может вообще перейти к демократам из-за того, что республиканцы отказываются решать проблемы Соединенных Штатов в ожидании того, когда, может быть, придет Трамп к власти, и тогда это как бы поможет ему на выборах, что все так плохо в стране, и Украина погибает. Все это очень ужасно. Давайте голосовать за Трампа. А тут Трамп придет и закончит.
Кому на руку, ну, играет ли это на руку республиканской партии и трампистам вот это вот промедление с предоставлением военной помощи Украине? Ну, судя по настроениям, да, с общественным опросам сейчас в Соединенных Штатах Америки, удается Трампу играть в эту игру, о которой вы сейчас говорите, да, при Байдене все разваливается, при мне все будет хорошо?
Нет, это проигрышная игра, потому что люди понимают, те, кто занимается политикой, что Трамп и зашел слишком далеко. он потерял берега, он потерял мысли о том, что нужно строить свою коалицию. Он просто сейчас старый человек, который сидит и говорит, не заходите мне на газон, мне в сад, значит, знаете, как старый сторож в этом саду, фруктовом саду, который гоняется и стреляет по тем, кто мимо проходит. Вот такой сейчас у нас желающий стать президентом. И это видно. Он теряет избирателей независимых, он теряет женщин-избирателей, он теряет сейчас, возможно, его безумные кандидаты. Для того, чтобы поддерживать Трампа, не нужно быть разумным человеком. И это вредит его кандидатам на выборах. Поэтому его люди, они избираются на партийных, выигрывают партийные выборы, а после этого проигрывают очень часто на общих выборах, если есть какая-то конкуренция. И сейчас по всем пунктам, я посчитал примерно 20 причин, возможно, больше, почему Байден должен выиграть на выборах, и то, что Трамп делает каждый день, это часть стратегии демократов, чтобы никто не забыл про Трампа. Я рад сегодня поговорить про то, как он собирается слить Украину, чтобы напомнить избирателям в США, нельзя голосовать за Трампа, если вас волнует Украина.
Хорошо, а что им движет? Вы сказали, тут ли есть личные мотивы, да, ну, когда отказался Зеленский якобы проводить расследование в отношении Хантера Байдена, сына Байдена, а он, может, он договориться с Путиным хочет, может, хочет Россию немножко отвадить от Китая, может, он реально хочет закончить войну России против Украины, действительно, вот принудив Киев к каким-то территориальным, ну, уступкам, да, вот чтобы понять просто поведение, зачем это делается, это личные мотивы или там какая-то вот своя картина геополитическая, да, как поменять весь расклад?
Знаете, ваш оптимизм меня просто... Я не привык к людям так оптимистично настроенным, разговаривающим по-русски. Да нет, конечно, Трамп просто хочет тюрьмы избежать. Все очень просто. Он пытается избежать тюрьмы за все те преступления, которые он совершил и продолжает совершать. Он задерживает все свои процессы в суде, потому что он понимает, что если его признают виновным, мало того, что он окажется за решеткой, где и есть его место, но люди не проголосуют за преступника. Поэтому вся его стратегия – это просто задержать все, что возможно. Задержать помощь Украине, задержать правосудие. И деньги, которые он собирает на избирательную кампанию, уходят на его адвоката, что вредит не только Трампу, но и всем его безумным кандидатам, потому что он должен собирать деньги, и республиканская партия должна помогать всем своим кандидатам. Иначе какой смысл в этой партии вообще? Но они даже денег не дадут, потому что все деньги уйдут на Трампа. Поэтому ситуация у них печальная на выборах. А вот до выборов печальная ситуация у всех тех, кто теперь связан от решения спикера Джонсона и начиная с Украины. Но это еще гигантский удар по авторитету Соединенных Штатов, что сейчас и делает Дональд Трамп. А то, что у него поддержка от этого может упасть, то, что он это, ему это не важно. Он вообще не думает особенно о выборах, потому что для него вся кампания – это способ избежать заключения. Поэтому деньги, которые собраны, идут на адвокатов, задержка. Плюс говорят о том, что он готовится к каким-то, возможно, беспорядкам, когда он проиграет на выборах в ноябре. Это преступник, который избирается против Америки. Когда министр внутренних дел Джанет Наполитано сказали, значит, Трамп, который избирается как кандидат закона и порядка, она сказала, как если бы я сказал, и мне сказала я, что я играю в баскетбол, в баскетбольной лиге. Это преступник, который избирается против закона и порядка, против помощи союзников, за Путина, за развал НАТО. У него достаточно четкая повестка. К счастью, большинство американцев отвергают его повестку. Просто вопрос в том, придут ли они все проголосуют за Байдена, или они скажут, Трамп такой лузер, и Байден мне не нравится, давайте проголосуем за третьего. И вот тут уж у Трампа может быть единственная надежда на то, что он может победить. Поэтому так важно не отвлекаться на всяких третьих кандидатов, а голосовать за Джо Байдена.
И у нас с вами полторы минутки остались, Юрий. Ну, 9 апреля, я так понимаю, конгрессмены вернутся с отпуска и снова начнется вот это рассмотрение пакета предоставления военной помощи Украине. Там снова, ну вот звучат уже мнения, что вряд ли Джонсон законопроект администрации Байдена внесет. С вашей точки зрения, может Джонсон сыграть свою игру, допустим, и как-то неожиданно плану Трампа?
Все будет идти по плану Трампа, однако бывают неожиданности. Например, сейчас группа консервативных республиканцев внесла, даже во время того, что они сейчас на каникулах, но они внесли законопроект на обсуждение, который переименует один из двух аэропортов в Вашингтоне в аэропорт имени Дональда Трампа. потому что они считают, что никогда страна не была такой великой, как при Дональде Трампе. Это вот республиканская партия на сегодняшний день. То, что произойдет, начиная с 9 апреля, во-первых, спикер Джонсон может вернуть конгрессменов обратно в любой момент. Он может сказать, знаете, у нас такая ситуация, а ну-ка все обратно. И они должны вернуться, или они предатели партии. Поэтому, значит, там все понятно. Но когда они все вернутся, спикер Джонсон будет продолжать делать то, что он делал до этого. Он будет задерживать. Сейчас говорят о том, что он хочет, чтобы там была помощь Украине, которая поступит Украине в следующем году. Или он хочет, чтобы это было сделано под заем. Что даже Марджери Тейлор Грин говорит, не оскорбляйте, не смешите мои подковы. Говорит Марджери Тейлор Грин, что это оскорбление американскому народу. Сказать, что если Украине дать деньги в заем, то это каким-то образом означает, что мы теперь Украине помогаем по-другому. Мы все равно помогаем Украине, Марджери Тейлор Грин, то есть Трамп против. Соответственно, все, что будет делать Джонсон, он будет задерживать, говорить, давайте откроем еще один ящик Пандоры и поговорим про разрешение на жидкий натуральный газ.
Да, услышали, Юрий, поджимает время, действительно, уже этот вопрос сейчас, он подвязывается к американской военной помощи. Спасибо за ваше время, что нашли время поговорить с нами. Юрий Рашкин с нами был, политический и общественный деятель. Наша программа заканчивается, Денис Тимошенко работал для вас в студии, больше в интернете, во всех популярных социальных сетях. Спасибо, что были с нами, удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».